Контрдам. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Которые нас сопровождают, ну, практически всю жизнь. И книга, которую я сегодня сюда принесла и которую я хочу прочитать, она пришла ко мне в детстве. Эта книга до сих пор у меня стоит в шкафу книжном, и периодически я ее вынимаю, держу в руках, просто потому что мне она очень дорога, потому что мама мне ее подарила, когда мне было всего 7 лет, на день рождения, и на первой странице маминой рукой написаны поздравления, и вот когда-то я ее прочитала, эту книгу, и так эта книга сопровождает меня действительно всю жизнь. Я в детстве ее много раз перечитывала, потом я к ней долгое время не возвращалась, а сейчас, когда я привезла ее из маминого дома в Ленинграде, в Петербурге, я снова ее держу в руках, и я счастлива, что она опять рядом со мной. И эта книга может быть наивная, может быть, она вызовет какую-то ироничную улыбку у слушателей, когда я сейчас буду читать ее и когда вы будете это слушать. Но в этой наивности есть дух времени, есть печать времени и есть невероятное обаяние, которое делает эту книгу очень притягательной. Это книга о детстве Галины Сергеевны Улановой. Надо сразу сказать, что автор этой книги не стремилась делать документальный текст. Это все-таки художественное осмысление тех разговоров, которые автор этой книги провела в достаточно большом количестве с самой Галиной Сергеевной. И вот на основе этих разговоров, на основе воспоминаний Галины Сергеевны Улановой о своем детстве, о хореографическом училище, о первых годах в театре, и составлена, и написана, и придумана, и нафантазирована эта книга. Она называется «История одной девочки». Однажды, вернувшись домой, мама в изумлении остановилась в дверях своей комнаты. Она увидела все фотографии своих подруг, разложенными подряд на диване, и Галю, стоящую перед ними на одной ноге. Другая нога была поднята кверху. Прошла минута, Галя перешла к другому снимку и переменила позу, подняв и согнув руки над головой. Тут мама не выдержала и закричала: «Держи коленки прямей, коленки-то не сгибай!» И тут только она разглядела, что Галя надела самое лучшее свое платье, а к волосам прикрепила букетик цветов, который она вынула из маминой картонки. Очень смеялась мама, рассказывая об этом папе поздно вечером, когда Галю уже уложили в постель, а папа вдруг сказал: «А не взять ли ее как-нибудь в театр? Пора уж ей посмотреть настоящий спектакль, как ты думаешь?» «Взять!» – закричала Галя, в ту же минуту вскакивая с постели. Но тут она была схвачена, уложена, укутана и оставлена в темноте. Утром, едва проснувшись, она прибежала к папе будить его и, разбудив, немедленно спросила, когда он возьмет ее в театр. «А что у нас завтра в театре, в воскресенье?» – ответил папа сонным голосом. «Ну вот завтра и возьму». Никогда не думала Галя, что завтра так долго не наступает. Наконец-то пришло утро, и можно было вставать. С вечера мама закрутила ей волосы на маленькие бумажки, сказав, что это попельотки. Галя в волнении схватилась за голову. Так и есть, большая часть бумажек свалилась с ее коротких, не успевших отрасти после лета волос. Гале это было совершенно безразлично, но мама с расстроенным лицом сказала, что теперь у Гали вышла невозможная голова, наполовину кудрявая, наполовину неведомо какая, и поспешно стала нагревать щипцы, чтобы поправить дело. И вот Галя, одетая, завитая, на голове у нее завязан большой белый бант, папа уже кончил завтрак, но Галина молоко осталось нетронутым, и няня сует папе в карман какие-то кусочки, чтобы он покормил ими Галю в театре, где, по мнению няни, только морят детей». Мама уже давно убежала, но вот Галя с папой подходят к огромному дому на огромной площади. Дом выкрашен в темную краску и ничем особенным не отличается. В его большие двери вбегают толпы людей, в волнении снимают шубы, поспешно суют деньги человеку на костылях, продающему маленькие газетки, и торопливо разбегаются по лестницам. Это особое праздничное волнение заражает и Галю. Она чувствует, что здесь, в этом темном доме, происходит что-то очень важное, и она тащит папу куда-то вперед, уже стаскивая с головы свою шапку. Но папа, нисколько не торопясь и не волнуясь, говорит: «Мы разденемся в ложе». И, взяв Галю за руку, ведет ее по огромной лестнице. Очень важный старик в великолепном костюме с золотым позументом и блестящими пуговицами открыл ключом маленькую дверь и, предложив папе бинокль, пропустил Галю вперед. Она не заметила, как папа снял с нее пальто, шапку и посадил на бархатное голубое кресло. Она увидела над собой на невероятно высоком потолке, разрисованном картинками, сияющую люстру из прозрачного хрусталя, как в ее книжке со сказками. Она увидела огромный зал, где нарядные дети проходили поспешно по ковровым дорожкам и занимали места на таких же голубых креслах. Потом она услыхала совсем близко от своего места нестроенные отрывистые звуки скрипок и каких-то огромных труб, и папа ей сказал: «Оркестр уже настраивается, сейчас начнут». Галя увидела внизу под ложей музыкантов. Они рассаживались перед маленькими пюпитрами, и все сразу начинали брать на своих инструментах отдельные ноты, наверное, боясь, что инструменты не будут играть. Но самый большой, высокостоящий пюпитр был пуст. Около него не было никакого инструмента. Только одну маленькую палочку разглядела Галя около раскрытых нот. Может быть, это была дудочка? Галя посмотрела выше и увидела яркий занавес, показавшийся ей великолепным. Она еще не успела им налюбоваться, размышляя о том, что за ним скрывается, а может быть и нет ничего, когда люстра вдруг начала меркнуть, а к высокому пустому пюпитру подошел не спеша высокий седой человек в белом галстуке и взял в руки дудочку, оказавшуюся простой палочкой. Но это была, конечно, волшебная палочка. Он поднял ее высоко, и все замерло в зале. Замерли даже музыканты, прижав трубы к губам и подбородки к скрипкам. Потом палочкой он указал кому-то налево, и тотчас оттуда раздались ему в ответ звуки скрипок. Он протянул палочку направо, и ему радостно ответили трубы. Потом он высоко взмахнул обеими руками, и целое море звуков понеслось ему навстречу и затопило зал. Гале казалось, что они пронизывают все ее тело, вызывая в нем желание двигаться и летать. И вдруг, загрохотав трубами, оркестр замер на мгновение, и занавес медленно поплыл кверху. Галя перегнулась через перила, чтобы увидеть поскорее то, что он прежде закрывал. Занавес исчез, и вот Галя на минуту даже закрыла глаза. Ей показалось, что она ослепла от великолепия красок и огней. Перед ней точно в сказке, бил фонтан. Пестрели в зелени цветы, и толпа девушек в прозрачных разноцветных одеждах с цветами и блесками в волосах неслась по сцене, словно порхая на легких ногах. Она не знала, куда ей смотреть, на журчащую воду фонтана или на мелькающую фигуру золотоволосой девушки в розовой юбочке, или на трех девочек в белоснежных платьях, осыпанных бриллиантами, или на розы, цветущие на роскошных клумбах, или на дверь, увитую плющом. Но вот эта дверь широко раскрывается, и из нее вылетает бабочка-танцовщица в сиреневой юбочке. Ее голова украшена гроздьями сирени. Сирень прикреплена к прозрачным складкам ее блестящего платья. Она подбегает к середине сцены, ступая на кончики вытянутых стрелками ног. И Галя уже не видит больше ничего. Она протягивает вперед руки и радостно, громко кричит на весь зал. «Это мама! Это моя мама!» Папа испуганно зашептал сзади. «Тише! Ну да, это мама. Ну разве можно так кричать? Эдак нас с тобой из театра выведут». Галя быстро оглянулась. Она увидела в полутьме несколько незнакомых лиц, обернувшихся в ее сторону. Но лица не были страшными. Они улыбались. После этого Галя уже не отрывала глаз от мамы и с восторгом следила за каждым ее движением. До тех пор, пока мама не исчезла со сцены. И вот уже неслись, кружась пары в развивающихся шарфах. Но все это пролетело, как одно мгновение. Скрипки вздохнули, и смычки замерли в руках. Трубы прогремели и затихли. Под шум рукоплескания опустился занавес и закрыл постепенно зелень и фонтан. «Так это была твоя мама? Ну что же, хорошо, она танцевала». Посмеиваясь, спросил Галю седой военный, сидевший в соседней ложе. «Лучше всех», — уверенно ответила Галя. И, посмотрев в соседнюю ложу, увидела там девочку с косичками, которые были заложены кружочками около ушей. Девочка посмотрела на Галю и внушительно сказала: «А я уже сколько раз видела, как моя мама танцует. И даже нисколько не кричу». Галя не знала, что на это ответить. Но папа выручил. Он улыбнулся чужой девочке и сказал, что в следующий раз Галя не закричит. Кончился спектакль. Люстра наверху погасла. И они ушли из чудесного театра, чтобы вернуться к себе. В обыкновенную комнату, в обыкновенную жизнь. Следующая глава называется «На папином плече». С Невы дул пронзительный ветер, бросаясь в окна домов мокрым снегом. Снег облепил оконные стекла, и сквозь них, казалось, проникало его холодное дыхание. Ветер хозяйничал в нетопленной печке, и белые кафельные плиты ее обжигали холодом даже через вязанный нянин платок, в который куталась Галя. Она сидела на нянином сундуке, забившись в угол, и наблюдала за тем, как сгущались за окнами ненастные сумерки. На коленях у нее лежала любимая книга сказок Андерсена с любимыми картинками, изученными до мельчайших подробностей. Когда стемнеет, к ней придет Лидия Петровна, зажжет маленькую спиртовку и приготовит ей ржаную кашу. Но вот уже темно, а Лидии Петровны все нет. Галя прислушивается к звукам на лестнице, и вот они, Быстрые шаги и стук ботинок, затихающий перед дверью. О, какая радость! Это мама, а не Лидия Петровна. Мама неожиданно забежала домой и теперь останется с Галей. Но мама даже не снимает шляпу. Она поспешно хватает свой маленький чемоданчик и начинает быстро укладывать в него все принадлежности того костюма, в котором, как знает Галя, танцует она с папой где-то в кино. «Галюш, — говорит мама, — буди скорее папу. Сейчас мы возьмем тебя с собой. Не придет Лидия Петровна. Заболела она». Папа был поднят быстро на ноги. Галя укутана с головы до ног. И вот уже, заперев квартиру, выходят они на улицу. Оно было на другом конце города, это кино, куда спешили мама с папой. От Покрова до Васильевского острова, по широким улицам, через мост, по площадям, прорезанным ветром, нес папа Галю на плечах. Она держалась за него обеими руками, с нетерпением ожидая конца их долгого пути, потому что ей было очень жаль папу, который терпеливо тащил свою ношу, осторожно обходя скользкие места. У входа в кинематограф под двумя яркими фонарями сновали веселые мальчишки, проходили в подъезд взрослые люди, пробегала торопливая молодежь. Но папа и мама прошли в другую маленькую дверь, и там, за этой дверью, Галя, наконец, была спущена с папиных плеч. Мама взяла ее за руку и повела куда-то в темноту по узкой лестнице. В маленькой комнате дымила железная печурка, буржуйка. В дыму около печки стояло что-то ярко-красное с блестками. Когда Галя подняла глаза, она увидела, что красным было платье, надетое на пожилую полную даму с голыми руками и с голой шеей. Дама не обратила никакого внимания на их появление, широко открыла рот, пропела короткую гамму «А-а-а», поправила огромную блестящую пряжку на своем поясе и посмотрела, горит ли печка. За ней, поставив одну ногу на стул, какой-то чернобровый усач перебирал негромко лады на гармонике. И еще третий человек, протянув над печкой руки, что-то бормотал про себя, глядя пристально в одну точку. Все они были заняты только самими собой и печкой. Но вот дама в красном платье оборачивается Галиной маме. «Вы вторым номером?» «Нет, третьим», — говорит мама, усаживая Галю перед печкой, и идет за маленькие ширмы переодеться. Человек, гревший руки, посмотрел на Галю. «Ваша дочка?» — обернулся он к папе. «Дочка», — сказал папа и весело подмигнул Гале. «Так вы посадите ее на сцену, за экран. Ей оттуда все будет слышно и видно». Когда маленькая фигурка Гали была устроена на пустом ящике в узком пространстве между стенкой и огромным белым полотном экрана, раздались звонки, и какой-то человек во фраке с белым галстуком и в валенках пробежал мимо Гали, вышел за экран и, став для Гали тенью, громко объявил: «Первым номером нашей программы выступает знаменитая исполнительница русских песен, любимица публики Катюша Петрова. Маэстро музычку!» — закончил он, оборачиваясь к аккомпаниатору. Галя была поражена, услыхав, что пожилая дама в красном платье оказалась любимицей. Впрочем, публика, очевидно стесняясь выражать свою любовь, только несколько хлопков раздалось в зале, когда ее любимица закончила песню и гармоника умолкла. И Катюше, очевидно, это не понравилось, потому что, пробегая мимо Гали обратно, она гневно воскликнула: «Это все за 3 фунта муки!» Гораздо больше аплодировали рассказчику, тому самому, который грел руки. Но третьим номером, Галя знала, должны были выступать папа с мамой. Она с волнением ждала их появления. Ну, конечно, это они были любимцами, а вовсе не толстая певица. Они были лучше всех, и громкие, дружные аплодисменты не смолкали до тех пор, пока испанский танец не был повторен. После этого началось кино. Запрокинув голову и вытянув шею, смотрела Галя на высокий экран, по которому двигались огромные фигуры. Она знала, что после этого опять будут выступать и любимица публики, и папа с мамой, и терпеливо сидела на своем ящике, стараясь разобрать что-нибудь в непрерывном мелькании казавшихся ей гигантскими фигур. Она смотрела на них так долго, что шея у нее заныла, и ей неудержимо захотелось спать. Она не заметила, как закрылись ее глаза, и как вдруг, отяжелев, она сползла с ящика на пол, откуда ее и поднял папа. И вот уже в полной темноте, под снегом, бившим в лицо, шли они втроем обратно с Васильевского острова к Покрову. Теперь папа привязал Галю к себе длинным шарфом, и она, припав к его плечам, сквозь дремоту слышит и посвист ветра над пустыми площадями, и незнакомое слово «интернат», произносимое много раз знакомыми голосами. «А в школе-то интернат?» — говорит, вздыхая, мама, и поправляет у Гали шапку, съехавшую на затылок. «В том-то и дело, — говорит папа, — начнутся сильные морозы. Ну что нам с девочкой делать? Как быть? А в интернате за ней будет уход?» «Да, — повторяет папа, подходя к их дому, — придется нам, Машенька, подумать об интернате». И папа тоже вздохнул. Но этого уже не слыхала Галя, крепко заснувшая на его плече.
Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.